Глава 12. В декабре 1865 года инспектор Филд через здоровенного сыщика Хэтчери сообщил мне, что пациентка Диккенса Эллен Тернан уже вполне оправилась от травм, полученных в Стейплхёрстской катастрофе. Она не только присутствовала на балу, устроенном братом жениха ее сестры Энтони Троллопом, но даже танцевала там. С красными геранями в волосах. К Рождеству инспектор Филд стал все чаще выражать недовольство, что он поставляет мне гораздо больше информации, чем я ему. Так оно и было. Хотя осенью Диккенс несколько раз приглашал меня в Гэтсхилл, хотя мы с ним неоднократно обедали в городе и вместе посещали различные приемы в течение нескольких месяцев, пока он медленно оправлялся после Стейплхёрстской катастрофы. Мы никогда больше не заводили разговоров о Друде. Складывалось впечатление, будто Диккенс каким-то образом проведал, что я вступил в предательский сговор с коварным инспектором Филдом. Но коли так, почему неподражаемый продолжал приглашать меня в гости, писать мне письма со свежими новостями и обедать со мной в наших любимых лондонских ресторациях? Во всяком случае, всего через неделю после того, как я слово в слово повторил Филду рассказ Диккенса о встрече с Друдом, инспектор уведомил меня, что писатель солгал мне. А раз так, осознал я, значит, никакого притока подземной реки, описанного Диккенсом, не существует. Нет никакого тоннеля, ведущего к другой реке. Нет никаких подземных трущоб, населенных беднягами, которым не нашлось места наверху. И нет никакого египетского храма на берегу так и не найденного подземного Нила. Диккенс либо солгал мне с целью скрыть настоящий путь к логову Друда, либо вообще выдумал всю историю про встречу с ним с начала до конца. Инспектор был недоволен. Очевидно, он и его люди много часов или даже несколько суток кряду обследовали катакомбы и канализационные тоннели. И все без толку. «Если дела и дальше будут продвигаться с такой скоростью», — сказал мне Филд во время одной из наших редких и безрадостных встреч, «он никогда не арестует Друда и умрет от старости, не успев угодить своему бывшему начальству в столичной полиции и добиться восстановления пенсии и своего доброго имени». Тем не менее, в течение всей зимы инспектор продолжал делиться со мной информацией. Осенью, завершив работу над нашим общим другом и с удовольствием пронаблюдав за появлением заключительных выпусков романа в круглом годе, Диккенс арендовал в Лондоне дом по адресу Southwick Place 6, рядом с Гайд-парком. Ничего таинственного в этом не было. Примерно 2 годами ранее он снимал похожий дом по соседству от нынешнего, прямо за углом, поскольку хотел иметь в Тибурне удобное место для различных светских встреч и приемов. Новый дом у Гайд-парка предназначался также для дочери Диккенса Мэйми, чтобы она в любое время могла приезжать в город по своим светским надобностям, вероятно, немногочисленным, ибо в ту пору и Мэйми, и Кейти не пользовались популярностью в высшем обществе. Коротко говоря, в аренде дома рядом с Гайд-парком не было ничего таинственного. Однако, как через несколько недель заметит мне инспектор Филд, многозначительно подморгнув и потрогав нос толстым пальцем, гораздо более загадочным представлялся тот факт, что Диккенс снял 2 маленьких дома в деревне Слау, один под названием Элизабет Коттедж на Хай-стрит, а другой на Чорч-стрит всего в 1/4 мили от первого. К Рождеству я еще не знал этого, но позже инспектор Филд уведомит меня, что Диккенс арендовал оба дома под фамилией Трингхэм. В первом случае он представился Чарльзом Трингхэмом, а во втором — Джоном Трингхэмом. Поначалу, как вследствие сообщит мне инспектор Филд, дом на Чорч-стрит пустовал, но потом в него въехали некая миссис Тернан и ее дочь Эллен.
«Мы не знаем, почему мистер Диккенс назвался Трингхэмом», — сказал инспектор Филд, когда мы с ним прогуливались по Дорсет-сквер вскоре после Нового года. «На поверхностный взгляд это кажется неважным, но в нашем деле всегда полезно понимать, почему человек выбирает то или иное имя, чтобы под ним творить свои грязные дела.
Проигнорировав выражение «грязные дела», я сказал: «На Веллингтон-стрит, неподалеку от редакционной конторы нашего журнала «Круглый год», есть табачная лавка. Хозяйкой лавки является некая Мэри Трингхэм, наша с Диккенсом хорошая знакомая».
«Ага», — с сомнением протянул инспектор Филд.
«Но едва ли Диккенс позаимствовал имя у нее», — добавил я.
«Да?»
«Да», — сказал я. «Инспектор, вам случайно не доводилось читать повесть некоего Томаса Худа, опубликованную в 1939 году?»
«Не доводилось», — проворчал инспектор.
«В ней идет речь о деревенских сплетнях», — сказал я. «И там есть один стишок с такими строками. Все, что угодно, узнаешь из толков и слухов, коли приедешь в деревню болтливую Трингхэм».
«Ага», —
повторил инспектор Филд на сей раз более убежденно.
«Мистер Диккенс или мистер Трингхэм, коли он предпочитает такое имя, всячески старается скрыть тот факт, что он бывает в Слау».
«Каким образом?» — спросил я.
«Все свои письма он отправляет из Итона и говорит друзьям, что просто-напросто прогуливается в тамошнем парке», — сказал инспектор Филд. «От Слау до Итонской железнодорожной станции он каждый раз идет обходным путем через поля, словно хочет, чтобы его видели, если уж заметят, ждущим поезда именно там, а не в Слау».
Я остановился и резко осведомился: «Откуда вы знаете, что именно мистер Диккенс говорит в своих частных письмах, инспектор? Вы что, вскрываете его почту или допрашиваете его друзей?» Инспектор Филд лишь улыбнулся в ответ. Но все это, дорогой читатель, я узнаю лишь весной 1866 года, а сейчас я должен вернуться к странному памятному Рождеству 65-го. Когда Диккенс пригласил меня в Гэтсхилл Плейс на Рождество, предложив погостить до Нового года, я без раздумий принял приглашение.
«Дворецкий и матушка Дворецкого поймут вас», — писал он в обычной своей шутливой манере, имея в виду Хэриет, которую в последнее время мы звали Кэрри даже чаще прежнего, даром что она взрослела, и ее мать Кэролайн. Я не уверен, что Кэролайн и Кэрри вполне поняли или одобрили мое решение провести праздничную неделю вне дома, но меня это мало волновало. Во время короткого путешествия поездом до Чатэма я держал в руках рождественский номер «Круглого стола», вышедший на днях при непосредственном моем участии и содержавший рождественскую повесть Диккенса «Коробейник», и размышлял об утке и основе последних произведений неподражаемого. Наверное, только писатель или какой-нибудь будущий литературный критик вроде вас, дорогой читатель, в состоянии увидеть, что кроется за текстом другого писателя. Начну с упомянутой рождественской повести Диккенса. В «Коробейнике» в наши дни таким словом обозначали странствующих торговцев, переезжавших с разным дешевым товаром от одной деревни к другой. Речь идет о человеке, потерявшем жену, похоронившем любимую дочь и вынужденном, по причинам профессионального свойства, скрывать свои чувства от окружающих. Персонаж Диккенса, так называемый «король коробейников», проникается отеческим чувством к юной девушке с очаровательным личиком и блестящими черными волосами. Не является ли заглавный герой искаженным автопортретом писателя? Не Эллен ли Тернан выведена в образе юной девушки? Разумеется, Диккенс не был бы Диккенсом, если бы девушка с очаровательным личиком и блестящими черными волосами не оказалась еще и глухонемой. Чего бы стоила диккенсовская рождественская повесть без ложного пафоса и смешной сентиментальности? «Поглядите на нас, пока мы на подножке», — говорит коробейник, имея в виду часы бойкой торговли с подножки фургона при большом скоплении народа. «И вы согласитесь дорого заплатить, чтобы поменяться с нами местом. Поглядите, каковы мы, когда сходим с подножки и вы добавите еще сколько угодно, лишь бы расторгнуть сделку». Не говорит ли здесь Чарльз Диккенс о глубокой пропасти между своей показной веселостью и общительностью в публичной жизни и своей неизбывной печалью и глубоким одиночеством в жизни частной? Потом еще был роман «Наш общий друг», законченный, как и «Коробейник», в сентябре, последний, 19-й выпуск которого совсем недавно появился в круглом годе. Пожалуй, только профессиональному писателю дано понять, насколько это сложное и опасное произведение. Я читал нашего общего друга выпусками, ежемесячно выходившими в нашем журнале в течение последних полутора лет. Я слышал, как Диккенс выступал с чтением отдельных глав перед немногочисленными собраниями слушателей. Я читал часть романа в рукописи, а после публикации последнего выпуска перечитал все с начала до конца. Это было что-то невероятное. Впервые в жизни, кажется, я ненавидел Чарльза Диккенса из чистой зависти. Не знаю, как там в ваше время, дорогой читатель, но в нашу эпоху, в 60-е годы 19 века, трагедия уже вытесняла комедию из сердец и умов серьезных читателей. Трагедии Шекспира ставились в театрах гораздо чаще, чем его блистательные комедии, и пользовались гораздо большим вниманием критики и публики. Полные глубокого юмора произведения, скажем, Чосера или Сервантеса, заменялись в списках обязательной литературы трагедиями и более серьезными сочинениями классических и современных авторов. Если эта тенденция так и не прекратилась, дорогой читатель, значит, ко времени, когда вы читаете мою рукопись, искусство комедии уже полностью утрачено. Впрочем, о вкусах не спорят. С течением лет и уже десятилетий проза Чарльза Диккенса становилась все более мрачной и серьезной. Избранные писателем темы определяли структуру романов и точное, чересчур даже точное, место каждого действующего лица в тематически обусловленной структуре произведения. Диккенсовские персонажи все сильнее напоминали библиотечные карточки, аккуратно разложенные по ящичкам. Я вовсе не хочу сказать, что даже самые серьезные романы Диккенса, созданные в последние годы, напрочь лишены юмора. Полагаю, Диккенс ни в одном своем сочинении не мог обойтись вообще без юмора, как не мог оставаться совершенно серьезным на похоронах. В этом отношении он был неисправим. Но с течением времени он брался за все более и более серьезные темы, уходя все дальше от практически бесструктурных жизнерадостных произведений в духе Пиквикского клуба, сделавших его неподражаемым бозом, и все больше сосредоточиваясь на социальной критике и социальной сатире, важных для него лично. Однако в «Нашем общем друге» Диккенс на протяжении всех 800 с лишним страниц, набранных убористым шрифтом, выдержал комедийную интонацию, не допустив, по моему мнению, ни единой фальшивой ноты. Это было невероятно. Меня всего просто ломало, буквально физически, от зависти, смешанной с восхищением. В «Нашем общем друге» Диккенс отказался от основных своих мотивов, представленных в «Крошке Дорит», «Холодном доме» и «Больших надеждах», и почти полностью пренебрег своими личными и общественными убеждениями в пользу тонкой психологической проработки характеров и отточенного литературного стиля, близкого к совершенству. Очень близкого. Еще никогда раньше он не создавал образов столь сложных и неоднозначных. Казалось, он воскресил в памяти многих своих прежних персонажей и заново переосмыслил с позиции зрелости и всепрощения. Так безнравственный адвокат Талкингхорн из «Холодного дома» вновь появляется в обличии молодого адвоката Мортимера Латвуда, но на сей раз исправляется, чего никогда не сделал бы прежний Талкингхорн. Гнусный Ральф Никльби возрождается в пройдохе Фледжби, но не избегает наказания, в отличие от Никльби. Сцену жестокого избиения Фледжби другим пройдохой я считаю одной из лучших в обширном творческом наследии Диккенса. Но Ди Боффин Это Скрудж, не ставший скрягой. Старый еврей мистер Рая искупает грехи диккенсовского Феджина, порой подвергавшегося критике, особенно со стороны евреев, представая перед нами не бессердечным ростовщиком, а совестливым клерком бессердечного ростовщика-христианина. А Подснеп, помимо того, что он являет собой убийственный портрет Джона Форстера, убийственный, но прописанный столь тонко, что Форстер так и не узнал себя в персонаже, хотя все остальные узнали. Так вот, Подснеп — это просто Подснеп, олицетворение подснеповщины, которую, возможно, следует признать квинтэссенцией нашей эпохи. И все же, хотя по своей интонации и композиции наш общий друг представляет собой безупречную сатирическую комедию, достойную самого Сервантеса, действие романа разворачивается на фоне болезненно-мрачном. Бесплодной каменной пустыни оборачивается здесь Лондон, погрязающий в бедности с умножением своих богатств, утрачивающий величие по мере разрастания своих владений. Это унылый город, без единого просвета в свинцовом своде небес. Он рисуется в темных, почти траурных тонах, и даже туман, коричневато-желтый на окраине, меняет цвет на бурый ближе к центру. А в самом сердце Сити становится и вовсе ржаво-черным. Столица казалась сплошной массой тумана, полной глухого стука колес и таящей в себе грандиознейший насморк. Диккенс изображает свой любимый город либо серым, либо пыльным, либо грязным, либо холодным, либо окутанным мраком, либо насквозь продуваемым ветром, либо мокнущим под проливным дождем, либо утопающим в собственных отбросах и нечистотах. В нашем общем друге при описании Лондона чаще всего используются сразу все перечисленные черты. Однако в этом безрадостном, страшном городе, среди бушующих волн недоверия, низкого коварства, бездарной лжи, вездесущей алчности и кровожадной ревности, персонажам все же удается обрести любовь и поддержку, но не в семейном кругу, как прежде всегда было принято у Диккенса и прочих писателей нашего времени, а в узком кругу друзей и возлюбленных, который, подобно семье, ограждает симпатичных нам героев от штормов нищеты и социальной несправедливости. Диккенс создал шедевр. Читатели этого не поняли. Первый выпуск романа в круглом годе разошелся превосходно. В конце концов, это был первый за 2,5 года новый роман Диккенса. Но продажи быстро упали, и последний выпуск разошелся тиражом всего 19 тысяч экземпляров. Это стало для Диккенса горьким разочарованием, и хотя сам он получил от публикации прибыль в размере примерно 7 тысяч фунтов, о чем при мне обмолвилась Кейти в разговоре с моим братом Чарльзом, издатели Чапмен и Холл остались в убытке. Критики либо безудержно превозносили, либо равно безудержно ругали нашего общего друга, в одном и другом случае впадая в неизбежные преувеличения, но преобладало в критических отзывах чувство разочарования. Люди интеллектуального склада ожидали от Диккенса очередного пронизанного социальной критикой романа по образцу «Холодного дома», «Крошки Дорит» и «Больших надежд», но получили всего-навсего комедию. Однако, как я сказал выше, только профессиональный писатель вроде меня мог увидеть, что Диккенс достиг почти невозможного, безупречно выдержав легкую сатирическую интонацию на всем протяжении длиннющего романа, ни разу не позволив сатире соскользнуть в цинизм, а комическим образом превратиться в грубые карикатуры, безжалостные критики современного общества, вылиться в трескучие проповеди. Иными словами, только я мог понять, что наш общий друг — это подлинный шедевр. Я возненавидел Диккенса. Тогда, сидя в поезде, катившем от Лондона к Гэтсхиллу, я, писатель-соперник, жалел, что Чарльз Диккенс не погиб в Стейплхёрстской катастрофе. Но почему он выжил? Ведь там погибло так много людей. И он, к нестерпимой моей досаде, писал и хвастался мне и прочим своим друзьям, что из всех первоклассных вагонов только один его вагон не упал с моста в речное ложе и не разбился вдребезги. Но помимо всего перечисленного в нашем общем друге, я прозрел сугубо личные моменты, многое проясняющие и имеющие прямое отношение к нынешней ситуации. Мой зоркий писательский глаз и чуткое читательское ухо находили повсюду в романе следы и отзвуки драматического разрыва долгих супружеских отношений Диккенса с Кэтрин и начала опасной связи с Эллен Тернан. Почти все писатели изредка создают персонажей, как правило, злодеев, ведущих двойную жизнь. Но последние произведения Диккенса просто изобиловали такими вот двуликими героями. В нашем общем друге молодой Джо Гарман, наследник огромного состояния, сколоченного на лондонских мусорных свалках, который якобы погибает при подозрительных обстоятельствах, когда возвращается в Лондон после многих лет морских плаваний. Джон Гарман немедленно приезжает в полицейский участок для опознания извлеченного из реки полуразложившегося тела, переодетого в его одежду и потому принятого за его труп. Затем Гарман превращается в Джулиуса Хэндфорда, а позже представляется Джоном Роксмитом, чтобы поступить секретарем к Боффинам, представителям низшего сословия, которые за отсутствием других претендентов унаследовали состояние и мусорные свалки, по праву принадлежащие Джону Гарману. Отрицательные персонажи в нашем общем друге — Гаффер Хексом, Райдер Рокхуд, мистер и миссис Альфред Лэмл, мошенники, обманом заманившие друг друга в брак без любви и денег и теперь объединившиеся только лишь с целью обманывать и использовать в своих интересах окружающих. Сайлас Вег на деревянной ноге, а особенно жестокий школьный учитель Брэдли Хэдстон. Все они могут прикидываться не теми, кем являются на самом деле, но в сущности всегда остаются самими собой. Только положительные герои романа страдают от своей вынужденной двуликости или многоликости, приводящей к совершенному смятению и разладу души. Такое же трагическое смятение и разлад души неизбежно вызывает еще одна сила — любовь. Слепая, безумная, утраченная или тайная, любовь является движителем всех скрытых мотивов, всех интриг и насильственных деяний в единственной комедии Диккенса, мощной и страшной. Наш общий друг, осознал я, к великой своей муке и отчаянию, это произведение, достойное Шекспира. Джон Роксмит Гарман продолжает скрывать свою личность от любимой Беллы даже после женитьбы на ней и рождения ребенка, чтобы успешнее влиять на нее, испытывать и воспитывать, заставляя отказаться от любви к деньгам в пользу любви ради самой любви. Мистер Боффин с виду превращается в сварливого Скариду и выживает состоящую у них под опекой Беллу из дома, вынуждая вернуться к прежней нищенской жизни. Но это всего лишь хитрая уловка, очередной способ проверить истинный характер Беллы Уилфер. Даже беспутный адвокат Юджин Рейберн, один из ярчайших и самых противоречивых персонажей во всем творчестве Диккенса, из-за своей противной здравому смыслу любви к низкородной Лизе Хексом доходит до того, что в смятении хлопает себя по лбу и по груди, произносит собственное имя и выкрикивает: «Думай, голову ломай! Кто я, отгадай!» «Нет, разве отгадаешь? И пытаться нечего!» Джон Гарман, запутавшийся в своих ложных личностях и манипуляционных линиях поведения, в конце концов переживает такую же утрату подлинной индивидуальности и восклицает: «Но это был не я! Такое ощущение, будто меня тогда вообще не существовало!» Слабый и ревнивый школьный учитель Брэдли Хэдстон изобличает перед всеми тайные страсти и ревность самого Диккенса, когда говорит той же самой Лиззи Хексом, пользующейся большим спросом.
«Вы притягиваете меня к себе. Если бы я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда. Я пробился бы сквозь тюремные стены и пришел бы к вам.
Если б я был тяжело болен, вы бы подняли меня со дна болезни. Я сделал бы шаг и упал к вашим ногам. И еще. Да, вы моя погибель, погибель, погибель. Я не знаю, что с собой делать. Я перестаю доверять самому себе. Я не владею собой, когда вижу вас и только думаю о вас. А мои мысли теперь непрестанно полны вами. Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи. Для сравнения приведу слова, написанные Диккенсом в одном частном письме вскоре после знакомства с Эллен Тернан. «Я не знал ни минуты покоя с вечера последнего представления замерзшей пучины. Истинно полагаю, свет еще не видывал человека, столь одержимого и мучимого одним бесом». И дальше. «О, то был самый несчастливый день для меня! Ужасный, несчастливый день!» Страсть Чарльза Диккенса к Эллен Тернан, страсть, разрушительная для его самосознания, его семьи, его рассудка, прорывается из-под маски каждого персонажа нашего общего друга, угадывается во всех неистовых поступках героев. В жуткой сцене, где Брэдли Хедстон признается испуганной Лиззи Хексом в своей страсти к ней, дело происходит на окутанном туманом кладбище, что весьма символично, ибо любовь учителя безответна, недолговечна и обречена еще прежде, чем она умирает от ревности и возрождается в качестве убийцы. Обезумевший школьный учитель кричит отчаянным голосом, вторящим безмолвным мучительным воплем самого Чарльза Диккенса. «Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. Некоторые так никогда и не узнают этого. Пусть живут в мире с самим собой и благодарят судьбу. Но мне эти бездны открыли вы. Вы заставили меня познать их, и с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна, не может успокоиться. Я люблю вас. Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди, мне неведомо. А я вкладываю в них вот что. Меня влечет к вам непреодолимая сила. Она владеет всем моим существом, и противостоять ей нельзя. Вы можете послать меня в огонь и в воду. Вы можете послать меня на виселицу. Вы можете послать меня на любую смерть. Вы можете послать меня на все, чего я до сих пор страшился. Вы можете послать меня на любую опасность, на любое бесчестие. Мысли мои мешаются. Я перестал быть самим собой. Вот почему вы моя погибель». И все время, пока Брэдли Хедстон кричит о своей страсти, он впивается пальцами в кладбищенскую ограду, словно пытаясь вывернуть из нее камень, да столь яростно, что куски извести сыплются из-под него на мостовую, а в конце концов он с такой силой ударяет кулаком по камню, что до крови сдирает кожу на суставах. Никогда прежде Чарльз Диккенс не писал о страшной силе любви и ревности так открыто, так пронзительно, с такой болью. И уже никогда не напишет. Могли ли двойное существование, глубокий душевный разлад, утрата контроля над собственной жизнью, эротическая и романтическая одержимость довести Чарльза Диккенса до помешательства при свете дня и до убийства под покровом ночи, как произошло в случае с Брэдли Хедстоном? Предположение казалось нелепым, но вполне вероятным. Когда поезд уже подъезжал к станции, я отложил журнал в сторону и, чуть придвинувшись к окну, выглянул в холодный и пасмурный рождественский день. Визит в Гэтсхилл обещал быть интересным. В прошлом 1864 году на Рождество в доме Диккенса собиралась довольно разношерстная компания, состоявшая из моего брата Чарльза с женой Кейти, актера Фехтера с женой и чудесным подарком в виде швейцарского шале, Маркуса Стоуна и Генри Чорли. В этом году я слегка удивился, обнаружив в числе гостей еще одного холостяка, Перси Фицджеральда, нисколько не удивился при виде Чарли и Кейти, обрадовался, застав Мэйми и Джорджину в сравнительно хорошем расположении духа, и несказанно изумился, обнаружив там молодого Эдмонда Дикинсона, приехавшего в Гэтсхилл на неделю, хотя сей уцелевший в Стейплхёрстской катастрофе юноша при нашей встрече летом упоминал о приглашении Диккенса. Таким образом, холостяков набралось трое, если не считать за холостяка самого Диккенса. Сразу по моем прибытии Диккенс сказал мне, что нынче к часу ужина нас ждет еще один приятный сюрприз.
«Дорогой Уилки, вам страшно понравятся наши неожиданные гости, я вам обещаю. Они, как обычно, доставят нам превеликое удовольствие».
Когда бы не форма множественного числа, я бы, наверное, насмешливо поинтересовался, уж не мистер ли Друд собирается присутствовать за нашим праздничным столом. А, возможно, и не стал бы ничего спрашивать, несмотря на свой энтузиазм по поводу таинственных гостей, неподражаемый выглядел очень усталым и изможденным. Я справился у него о здоровье, и он признался, что с конца осени постоянно мучается болями в груди и испытывает непонятную слабость. Очевидно, в последнее время он часто консультировался у нашего общего друга и лечащего врача Фрэнка Бёрда, хотя выполнял его рекомендации крайне редко. Похоже, Бёрд поставил диагноз «слабость сердечной мышцы», но Диккенс был уверен, что причина сердечного недуга кроется скорее в сфере эмоций, нежели в грудной полости.
«Меня жутко угнетает погода, что стоит нынешней зимой, Уилки», — сказал Диккенс. 3-4 необычайно теплых, сырых дня, а потом вдруг резкое похолодание. Такие перепады действуют на моральное состояние просто убийственно. Но вы заметили, снег не шел ни разу. Я бы, наверное, отдал все на свете за простое, морозное, снежное Рождество моего детства.
И правда, в этом году к Рождеству ни в Лондоне, ни в Гэтсхилле не появилось даже самого тонкого снежного покрова. Но сейчас как раз стояли заморозки, упомянутые Диккенсом, и наша послеполуденная прогулка... С нами пошли Перси Фицджеральд, молодой Диккенсен и сын Диккенса Чарли, но мой брат Чарльз остался дома. Больше напоминало неуклюжее шествие раздутых тюков шерсти, нежели мацион джентльменов. Даже Диккенс, обычно нечувствительный к дождю, жаре и холоду, надел пальто потолще и намотал поверх воротника второй шерстяной шарф, красный, прикрыв нижнюю часть лица. Нас пятерых сопровождали 5 собак. Непоседливый сенбернар Линда, маленький померанский шпиц миссис Поскакушка, в полной мере оправдывающий свое имя, черный ньюфаундленд Дон, огромный мастиф по кличке Турок и волкодав Султан. Диккенс всю дорогу удерживал Султана на толстом поводке, и на пса пришлось надеть кожаный намордник. Перси Фицджеральд, подаривший Диккенсу щенка ирландского волкодава в прошлом сентябре, обрадовался при виде уже почти взрослого и явно здорового Султана. Но когда он подошел с намерением приласкать пса, тот свирепо зарычал и лязгнул стянутыми намордником челюстями, словно исполненный решимости откусить Перси руку. Фицджеральд отпрянул назад, испуганный и обиженный. Диккенс казался не весь почему довольным.
«Со мной Султан по-прежнему ласков и кроток», — сказал он нам. «Но по отношению ко всем прочим живым существам он — истинное чудовище. Он прогрыз уже 5 намордников и часто возвращается домой с окровавленной пастью. Мы знаем, наверное, что он целиком проглотил одного голубоглазого котенка, но Султан все-таки помучился совестью из-за этого своего гнусного поступка. По крайней мере... не с вареньем желудка точно помучился».
Молодой Эдмонд Диккенсен расхохотался, а Диккенс добавил.
«Однако обратите внимание, Султан рычит и скалится на всех вас, кроме Уилки. Хотя Султан хранит верность только мне одному, между ним и Уилки Коллинзом существует некое странное родство, поверьте мне».
Я взглянул на Диккенса поверх шарфа, натянутого по самые глаза, и нахмурился. «Почему вы так говорите, Диккенс?
потому что мы оба ирландских кровей?»
«Нет, друг мой», — сказал Диккенс из-под своего красного шарфа. «Потому что вы оба можете быть опасны, если вас не сдерживать и не направлять сильной рукой».
Молодой идиот Диккенсон снова расхохотался. Чарли Диккенс и Перси просто недоуменно переглянулись. То ли потому, что стоял мороз, то ли потому, что Диккенс щадил своих гостей, то ли потому, что сам он неважно себя чувствовал, наш послеполуденный мацион больше напоминал неспешную прогулку по имению, нежели обычный диккенсовский марафон. Мы неторопливо дошли до конюшни и проведали лошадей, принадлежавшего Мэри верхового жеребца по кличке Мальчик, старого коня по прозвищу Быстроногий и степенного норвежского пони по имени Ньюмен Нокс. Когда мы стояли в клубах теплого пара от лошадиного дыхания, кормя животных морковкой, я вспомнил, как приезжал летом в Гэтсхилл проведать Диккенса сразу после Стейплхёрстской катастрофы, и как у неподражаемого сдали нервы, даже когда мы медленно катили в двуколке, влекомый Ньюманом Ноксом. Двуколка и упряжь Нокса, висевшая на стене, были по обыкновению украшены переливчатыми норвежскими колокольчиками. Но в такой холод на открытой повозке не покатаешься. Мы вышли из конюшни, и Диккенс, с трудом удерживавший на поводке Султана, провел нас по тоннелю к шале. Пшеничные поля окрест, сочно зеленевшие летом, теперь превратились в унылые пустоши, покрытые мерзлой бурой стернёй. Этим пасмурным рождественским днем Дуврская дорога была пуста. Лишь одинокий накрененный набок фургон медленно полз вдали по заледенелой грязи. Мерзлая трава хрустела и ломалась под нашими сапогами. Вслед за Диккенсом мы двинулись обратно и дошли до поля, простиравшегося за домом. Здесь писатель остановился и взглянул на меня. Я потешился мыслью, что точно знаю, о чем он думает. На этом самом месте, всего 5 годами ранее, погожим днем в начале сентября, Чарльз Диккенс уничтожил абсолютно всю свою корреспонденцию, полученную за последние 3 десятилетия. С помощью сыновей Генри и Плорна он вынес из кабинета не одну огромную корзину бумаг и, игнорируя мольбы дочери Мэри, призывавшей сохранить столь бесценное литературное и личное наследие, сжег все до единого письма, когда-либо полученные от меня, Джона Форстера, Ли Ханта, Альфреда Теннисона, Уильяма Мейкписа Теккерея, Уильяма Гаррисона Эйнсворта, Томаса Карлейля, от своих американских друзей Ральфа Уолда Эмерсона, Генри Уотсворта Лонгфелло, Вашингтона Ирвинга, Энни и Джеймса Томаса Филдсов, а также от своей жены Кэтрин и от Эллен Тернан. Позже Кейти рассказывала мне, как она, держа в руках письма и узнавая почерки Теккерея, Теннисона и прочих выдающихся писателей, изо всех сил старалась отговорить отца от задуманного, просила подумать о грядущих поколениях. Но Кейти по каким-то своим причинам солгала мне, поведав эту историю. 3 сентября 1860 года, когда Диккенс внезапно решил сжечь всю свою корреспонденцию, Кейт с моим братом Чарльзом находились во Франции, где они проводили медовый месяц. Она узнала о случившемся лишь спустя много месяцев. А вот ее младшая сестра Мэйми присутствовала там, ну, то есть здесь, на этом самом месте, на краю заднего двора, откуда открывался вид на замерзшие поля и обнаженные кентские леса вдали. И Мэйми действительно умоляла отца не уничтожать бумаги. Диккенс тогда ответил: «Боже, как бы мне хотелось, чтобы и все письма, когда-либо написанные мной, тоже оказались в этой куче». Когда все шкафчики и ящики для хранения бумаг опустели, Генри и Плорн запекали луковицы на углях огромного костра, пока внезапный ливень с ураганом не загнал всех в дом. Впоследствии Диккенс писал мне: «Тогда палило, как из ведра. Подозреваю, я прогневил небо своей корреспонденцией». Почему же Диккенс уничтожил всю свою обширную переписку?
прошлом, 1864 году, Диккенс сказал мне, что написал своему старому другу, актеру Уильяму Чарльзу Макриди, следующее. «Я ежедневно видел недопустимое использование конфиденциальных писем, которые становятся достоянием общественности, не имеющей к ним ни малейшего отношения. А потому не так давно развел огромный костер на заднем дворе Гэтсхилла и сжег все до единого письма из своего архива. Теперь я уничтожаю все приходящие мне письма, помимо сугубо деловых, и на душе у меня спокойно».
О каком таком недопустимом использовании он говорил? Иные наши с ним общие друзья из тех немногих, кто знал о сожжении корреспонденции, предполагали, что после своего неприятного публичного расставания с Кэтрин, ставшего публичным, не следует забывать, по глупости самого Диккенса. Он с перепугу представил, как сразу после его кончины разные биографы и прочие литературные вампиры примутся придавать гласности конфиденциальную переписку, накопившуюся у него за много лет. На протяжении нескольких десятилетий, рассуждали упомянутые друзья, жизнь и творчество Чарльза Диккенса являлись достоянием общественности. И он решительно не желает, чтобы письма друзей с соображениями по поводу самых сокровенных его мыслей тоже были отданы на потребу праздной публике. Я держался несколько иного мнения насчет причин, побудивших Диккенса сжечь свои бумаги. Полагаю, именно я заронил в голову Диккенса мысль об уничтожении переписки. В моей новелле «Четвертый странник», напечатанной в рождественском номере домашнего чтения от 1854 года, рассказчик, некий адвокат, говорит: «Мой опыт адвокатской практики, мистер Фрэнк, убедил меня, что если бы все люди сжигали по прочтении все письма, добрая половина гражданских судов в этой стране прекратила бы свою деятельность». Тема гражданских судов премного занимала Чарльза Диккенса тогда, во время работы над «Холодным домом», и позже, в 1858 году, когда семья его жены грозилась подать на него в суд за причиненные Кэтрин несправедливости, включая, надо полагать, измену. А всего за несколько месяцев до того, как неподражаемый предал огню свою корреспонденцию, я написал о сожжении письма в своем романе «Женщина в белом», который тогда выходил выпусками в домашнем чтении, тщательно редактировавшимся Диккенсом. В моем романе Мэриан Голкомб получает письмо от некоего Уолтера Хартрайта. Сводная сестра Мэриан, Лора, и Хартрайт любят друг друга, но девушка согласилась выйти замуж за другого человека во исполнение обещания, данного умирающему отцу. Хартрайт возвращается в Лондон и собирается отплыть в Южную Америку. Мэриан решает не рассказывать Лоре о содержании письма.
«Я даже думаю, не пойти ли еще дальше, не сжечь ли его письмо из опасения, что оно может когда-нибудь попасть в чужие руки. В нем не только говорится о Лоре в таких выражениях, которые должны навсегда остаться между нами, но и о его подозрениях, упрямых, необоснованных, но очень тревожных, что за ним постоянно следят. Но хранить письмо опасно. Малейшая случайность, оно может попасть в чужие руки. Я могу заболеть, могу умереть. Лучше сжечь письмо сразу, пусть одной заботой будет меньше». Оно сожжено. Кучка серого пепла лежит в камине. Все, что осталось от его прощального письма, может быть, от его последнего в жизни письма ко мне.
По моему мнению, данная сцена из «Женщины в белом» произвела глубокое впечатление на неподражаемого, отчаянно старавшегося тогда наладить вторую, тайную жизнь с Эллен Тернан. А заключенный в 1860 году брак Кейт с моим братом окончательно подвиг Диккенса сжечь всю корреспонденцию. И я почти уверен, убедить Эллен Тернан уничтожить все письма, полученные от него за 3 года знакомства. Мне думается, Диккенс расценил брак Кейт с Чарльзом Коллинзом как предательство со стороны члена семейства и запросто мог предположить, что сыновья и дочери Особенно старшая дочь, по всеобщему мнению, очень похожая на него нравом. Снова предадут его, продав или опубликовав его корреспонденцию после его кончины. В период с 1857 по 1860 год Диккенс страшно постарел. По словам иных знакомых, он превратился из молодого человека сразу в старика, минуя зрелый возраст. И, вполне вероятно, в раз навалившиеся болезни и неизбежно сопряженные с ними мысли о смерти вызвали у него в памяти сцену с сожжением письма из моего романа и побудили уничтожить все письменные свидетельства сокровенных дум и размышлений.
«Я знаю, о чем вы думаете, милейший Уилки», — внезапно промолвил Диккенс.
На лицах у всех остальных мужчин отразилось изумление. Тепло закутанные, они наблюдали, как бледное солнце под грядой облаков клонится к закату за Кентской холмистой равниной.
«И о чем же, дорогой Диккенс?» — спросил я.
«О том, что большой костер, здесь разведенный, изрядно согрел бы нас».
Я растерянно моргнул, ощутив жесткое прикосновение заиндевелых ресниц к ледяной щеке.
«Костер!» — воскликнул молодой Диккенсон. «Отличная мысль!»
«Которую мы непременно осуществили бы, если бы женщины и дети не ждали нас дома, чтобы привлечь к своим рождественским играм».
Диккенс хлопнул руками в толстых перчатках со звуком, похожим на ружейный выстрел. Султан резко рванулся в сторону, туго натянув поводок, и припал брюхом к земле, словно в него и вправду пальнули из ружья.
«Горячий пунш для всех!» — воскликнул неподражаемый, и процессия неуклюжих шерстяных сфероидов, украшенных яркими шарфами, потянулась следом за ним к дому.
Я под благовидным предлогом отказался от удовольствия поиграть с детьми и женщинами в рождественские игры и отправился искать убежище в своей комнате. В Гэтсхилл Плейс я всегда останавливался в одной и той же гостевой комнате и сейчас испытал тихое облегчение, обнаружив, что она по-прежнему закреплена за мной, что меня не понизили в статусе за последние несколько месяцев. Из-за тесноты, возникшей в доме в связи с приездом родственников и предстоящим визитом таинственных гостей, Перси Фицджеральда поселили в номере гостиницы «Фальстаф Инн», расположенной через дорогу. Это показалось мне странным, поскольку Перси был старым другом семьи и, безусловно, гораздо больше заслуживал права занять одну из гостевых комнат, чем сирота Диккенсон, которого разместили в особняке. Но я уже давно оставил всякие попытки понять или предугадать прихоти Чарльза Диккенса. Здесь надобно заметить, дорогой читатель, что я так и не рассказал ни инспектору Филду, ни еще кому-либо о догадке, среди ночи озарившей меня, одурманенного Лауданумом, что Диккенс замышляет убить богатого сироту Эдмонда Диккенсона, и это имело какое-то отношение к алым гераням в саду и в гостиничном номере, похожем на брызги крови. Промолчал же я по причине вполне очевидной. Все-таки речь шла о ночном наркотическом озарении. И хотя многие подобные наития сослужили мне как писателю неоценимую службу, я вряд ли сумел бы внятно описать скептически настроенному инспектору Филду цепь подсознательных рассуждений и опиумных интуитивных прозрений, приведшую меня к такому выводу. Но вернемся в мою комнату в Гэтсхилле. Дом Диккенса был преудобным пристанищем для гостей, хотя после длительных пребываний там я всегда говорил Кэролайн обратное. В каждой гостевой комнате имелись широкая мягкая кровать, несколько дорогих и равно удобных предметов обстановки и стол с аккуратно разложенными на нем письменными принадлежностями, как то пачка проштемпелеванной почтовой бумаги, конверты, заточенные перья, воск, спички и сургуч. Подобные столы стояли также в коридорах и гостиных. Все гостевые комнаты содержались в безупречной чистоте и идеальном порядке. Каждый гость обнаруживал в своей комнате весьма обширную библиотеку, и несколько томов из нее неизменно лежали на ночном столике у кровати. Книги Диккенс подбирал самолично, учитывая вкусы гостя. Сейчас на своем ночном столике я нашел экземпляр «Женщины в белом», не с дарственной надписью, преподнесенной мной Диккенсу, а вновь купленной, с еще не разрезанными страницами. Сборник очерков из журнала «Зритель», книгу «Сказки тысячи одной ночи» и том Геродота с закладкой на главе о египетских путешествиях античного историка, предварявший рассказ о храмах сна. Над трюмо в моей комнате висела табличка, гласившая: «В этой комнате Ганс Андерсен прожил 5 недель, показавшихся хозяевам дома вечностью». Я кое-что знал о том затянувшемся визите. Однажды вечером за бутылкой вина Диккенс охарактеризовал вышеназванного дружелюбного датчанина, почти не говорившего по-английски, что сделало его длительный визит тем более тягостным для обитателей Гэтсхилл Плейс. Следующим образом. «Помесь моего персонажа Пекснифа с гадким утенком Уилки. Невыносимый скандинав, с которым и неделю-то прообщаться крайне трудно, не говоря уж о 5 неделях». Но когда я, прогостив в Гэтсхилле несколько дней или даже недель, по возвращении в Лондон говорил Кэролайн, что визит стал для меня тяжким испытанием, я выражался вполне буквально. Несмотря на неподдельное радушие и поистине замечательный юмор Диккенса, прилагавшего все усилия к созданию непринужденной атмосферы, заботившегося об удобстве своих гостей, неизменно старавшегося угодить им в беседах за столом или у камина, каждый человек у него в доме испытывал явственное ощущение, что неподражаемый его оценивает и порицает. По крайней мере, у меня всегда было такое чувство. Полагаю, бедный Ганс Христиан Андерсен, позволявший себе высказываться без тени недовольства по поводу грубоватых манер Кейти, Мэйми и мальчиков во время своего продолжительного визита, пропускал мимо ушей раздраженные критические замечания Диккенса в свой адрес. В тишине своей комнаты, хотя до слуха моего доносились радостные крики детей и Чарльза Диккенса, игравших в гостиной внизу, я достал из чемодана бутыль лауданума и наполнил чистый стакан, стоявший, как и постоянно пополняемый кувшин холодной воды, около умывального таза. Я не сомневался, что грядущий вечер станет для меня настоящим испытанием, в буквальном и эмоциональном смысле. Я залпом выпил первый стакан лекарства и налил второй. Возможно, дорогой читатель, вы недоумеваете, почему я согласился доносить на Диккенса назойливому бывшему полицейскому. Надеюсь, вы не стали думать обо мне хуже, когда прочитали о моем вступлении в тайный сговор с Филдом. Я согласился на эту фаустовскую сделку по трем причинам. Во-первых, я считал, что Диккенс хочет, чтобы я рассказал отставному инспектору Чарльзу Фредерику Филду обо всех событиях, произошедших в ночь наших совместных поисков Друда, и обо всем, что Диккенс поведал мне о Друде впоследствии. Но зачем Диккенсу было надо, чтобы я доносил на него, спросите вы? Мне трудно судить обо всех мотивах писателя, но я твердо уверен, он хотел, чтобы я информировал Филда, но не хотел просить меня об этом. Диккенс знал, что частный сыщик допрашивал меня. Он наверняка понимал, что человек вроде Филда попытается шантажировать меня не одной только угрозой придать гласности характер наших с Кэролайн отношений, и так всем известный. И главное, Диккенс никогда не рассказал бы мне историю жизни Друда и не признался бы в своих походах в лондонский подземный город, если бы не предвидел, что я передам данную информацию наглому инспектору, и не желал этого. Какую игру вел Диккенс, я не имел понятия. Но меня не покидало ощущение, что я состою в тайном сговоре скорее с неподражаемым, нежели со злокозненным инспектором Филдом. Во-вторых, у меня имелись свои веские причины использовать инспектора для сбора информации о Чарльзе Диккенсе и Эллен Тернан. Я знал, что об этой стороне своей жизни Диккенс никогда не станет мне ничего рассказывать. Связь с упомянутой актрисой уже давно, задолго до Стейплхёрстской катастрофы, послужившей лишь к выявлению скрытых моментов, изменила всю жизнь неподражаемого и повлияла на его отношения со всеми окружающими, включая меня. Однако подробности этой любовной связи и напряженной второй жизни остались бы тайной до и после смерти Диккенса, положил он хранить молчание на сей счет, ибо когда он отступался от принятых решений? По ряду причин, о них я, возможно, поведаю позже, дорогой читатель, я хотел знать эти подробности. Инспектор Филд со своими недюжинными способностями к выпытыванию любых сведений, полным пренебрежением к джентльменским этическим нормам и широкой сетью расторопных агентов представлялся идеальным источником подобной информации. В-третьих, я вступил в тайный сговор с инспектором Филдом, поскольку хотел перестроить наши с Чарльзом Диккенсом отношения, начавшие портиться около года назад, еще до Стейплхёрстской катастрофы. Ведь в сущности я передавал сыщику информацию о Друде, чтобы помочь защитить Чарльза Диккенса в крайне опасной для него ситуации. Мне казалось, что возобновление нашей оказавшейся под угрозой дружбы и восстановление моего подорванного равноправия в ней просто необходимо, если я хочу спасти и защитить своего друга Чарльза Диккенса. Прошло 20 минут с тех пор, как я принял лауданум, и подагрическая боль, тисками сжимавшая голову, терзавшая внутренности и крутившая суставы, стала постепенно отпускать. Глубокий покой объял душу, мысли прояснились. Какие бы сюрпризы ни приготовил нам Диккенс к рождественскому обеду, теперь я был готов встретить их с обычным для Уилки Коллинза самообладанием и юмором.